Да будет толк. Подкасты.
Дорогой, купи брокколи, шпинат, сельдерей и орехи.
Ой, опять диета.
Как вкусно.
Хватит жрать.
А компот?
Всем привет! Я журналист Дарья Молчанская, и у меня серьезные отношения с едой. Изменив питание, я похудела на 30 килограммов, но я продолжаю исследования и эксперименты. Так родился подкаст «Фу, гречка», где мы вместе с нутрициологом, кандидатом медицинских наук Татьяной Притыкиной говорим о том, что, как и зачем мы едим. Выясняем, как еда влияет на организм человека и качество его жизни, всем ли подходит интервальное голодание, какие продукты мешают нам привлекательно выглядеть, а какие способны сбросить несколько лет. В общем, о научном, простым языком и на личном опыте. Осторожно, в подкасте мы много шутим и смеемся.
Фу, гречка!
Кремлевская, голливудская, гречневая, кефирная. Какие только диеты не придумают. Взахлеб сидим на одной, потом соскакиваем на другую. Почему слово «диета» сегодня имеет не тот смысл, что в него заложили еще в 19 веке? Какие из диет рабочие, а какие опасны для нашего здоровья? И почему мы сами, ведущие подкаста, когда-то отказались от диет и перешли на осознанное питание? Будем сегодня разбираться с Татьяной Притыкиной, кандидатом медицинских наук, биохимиком, нутрициологом. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Дарья.
Сразу признаюсь, я сидела на диетах. Их было много. Помню кремлевскую, где нужно было подсчитывать
баллы.
Да, баллы и вносить их в табличку. Сразу спойлер, она мне не помогла, как и другие диеты. Вы лично сами сидели на диетах?
Да, конечно. Мой опыт, он очень же богат. Личный, как человека постоянно стройнеющего. Более 30 лет я этим занимаюсь и перепробовала всякие разные варианты, включая кремлевскую тоже. Она же уже давным-давно известна.
Она была популярна прямо одно время.
Да, одно время прям все на ней сидели, некоторые прямо худели на ней. Ключевым является исключение углеводов практически. То есть больше упор идет на белок. За счет этого человек стройнеет. Но в последующем я начала понимать, что какую бы диету я ни брала, потом все равно вес возвращается. То есть вот опасность любой диеты. И вообще диета, как вы помните, это в переводе, да, с греческого языка, это такое как бы ограничение в чем-то. А сейчас я его больше применяю для людей, у которых есть какой-то серьезный недуг, и им требуется вот это ограничительное питание. Ну, например, людям с язвой не рекомендуется употребление определенных видов блюд, потому что это прямая угроза их здоровью. Во всем остальном я не считаю, что нужно следовать вот какой-то жесткой диете, потому что у нас и без того продукты без витаминов, они там только клетчатка, там белок, там жиры, углеводы, витаминов там никаких нет. А если еще ограничения какие-то поставить, то совсем организм теряет возможность получения дополнительных питательных веществ. Поэтому я со всего этого ушла. Тот метод, по которому я построила, это когда есть можно все, но в ограниченном количестве, и ничего себе не запрещать. Вот тогда я постройнела, и уже долгие годы сохраняю этот результат.
То есть вы, как и я, цель ваша была, почему вы, собственно, сидели на диете, это скинуть
Конечно
вес.
Же, в первую очередь, да.
Но сейчас же больше садят на диету, если заболевание какое-то, да?
Да,
мы же с вами в первом выпуске говорили о том, что диетологи именно работают с теми людьми, у которых какие-то серьезные заболевания.
Да. Вот, например, могу вам из современных таких знаний по диетологии привести. Существует такое заболевание, как аутизм у детей. Угу. То есть это такое нервное расстройство. И сейчас уже доказаны, даже книги написаны на эту тему, что одним из способов коррекции этого состояния является следование кето-диете. То есть именно...
Где преобладают жиры.
Да, жиры, то есть, ну и там белок небольшое количество, и совсем немного углеводов. И есть огромное количество статей, показывающих, что у этих пациентов состояние значительно улучшается. То есть когда... в какую-то диету рекомендуют при том или ином состоянии. Но на самом деле, если мы, допустим, с вами про диетологию будем говорить, то абсолютно любое заболевание подразумевает определенный ритм питания. То есть это огромные целые таблицы, рекомендации. Даже вот приходят пациенты с онкологией, у которых тоже свой рацион. У них тоже они должны питаться не просто с общего стола, да, как вот обычные люди, а у них уже там совсем по-другому, потому что им требуется там больше белка и так далее. И абсолютно любое хроническое заболевание, вот современная диетология, она может взять под свой контроль и значительно улучшить состояние человека именно только вот продуктами питания.
А при каких заболеваниях диета противопоказана? Есть такие?
Да, есть, конечно же. Диета, если мы говорим и берем во внимание это слово как ограничение какое-то в питании, то это же, конечно же, в первую очередь дети, это беременные женщины, это женщины с грудным вскармливанием и это люди с хроническими заболеваниями. Тот же самый сахарный диабет, ну и так далее и тому подобное. Ограничение строгое тут противопоказано. Кстати, я это писала, пост идет, и многие люди начинают себя мучить, полностью отказываясь от животной пищи, не употребляют мясо, яйца и так далее. По сути, это тоже диета. Диета. То есть с преобладанием растительной пищи. Но это диета. И вот многие начинают себя чувствовать плохо, усталость, утомляемость, апатия, сонливость.
Ну, эту диету уже нельзя отнести к какой-то модной, да, что вот модно сидеть на диетах, либо лечебной, если у тебя какое-то заболевание. То есть это что-то другое уже.
Дарья, тут так это настолько сложно. Многие люди, даже вот я могу сказать, что становится модным следовать посту, но при этом не выполняют остальные все принципы. То есть там же все равно человек должен быть в определенном духовном состоянии. Желательно вообще быть в отпуске, потому что ограничение животной пищи в своем рационе на фоне огромной рабочей загрузки, да, и при нашем бешеном темпе, но это вообще несовместимые понятия. Поэтому люди порой даже ухудшают свое здоровье вот этим постом.
Ну и набор веса же идет тоже.
И набор веса тоже может быть, да, да.
Все-таки раньше в Советском Союзе вообще серьезно же относились к здоровью, и тогда люди с лишним весом казалось, что они высокий пост могут, да, занимать, что они живут в достатке.
А, да,
сейчас
да.
Немножечко тенденция поменялась. Теперь, если ты с пузиком, то ты уже не можешь себе позволить диетолога питаться правильно, потому что, как правило, правильное питание, если ему следовать, то это дорогостоящее такое удовольствие, скажем так. Все ли диеты предполагают вот это опустошение кошелька, так скажем?
Ну нет, кстати, вот вы правильно заметили, что с пузиком раньше считалось, что это очень...
Это пост высокий какой-то, да.
И, кстати, еще Дарья, я хотела напомнить Достоевского, где описывалось, что люди, у которых суставы болят, это тоже считалось очень здорово, потому что было очень много мяса в рационе, то есть алкоголя, начинали болеть суставы, повышалась мочевая кислота, и это было престижно. Сейчас, конечно, больным быть не престижно. Быть модно стало здоровым. И я бы не сказала, что это опустошение кошелька. У многих людей такое неверное, ложное представление, что боятся, что если я пойду к диетологу, к нутрициологу, то сейчас меня заставят покупать форель, семгу, то есть вообще невероятно дорогущие продукты, и я не смогу есть свою любимую жареную картошку.
Хлеб с маслом.
Но нет, потом, когда люди приходят, начинаешь это все рассказывать, что мы меняем, во-первых, способы готовки, самое важное, на что обращаем внимание. Ко мне даже семьями приходят на консультацию, сидят тот ребенок, мама, папа, и они настолько в это во все вовлекаются, потом им это становится интересно. Даже использовать ту же самую рисовую муку, безглютеновую. Mm-hmm. Питание и общение в семье становится более разнообразным, открывается новая сфера в жизни. И я не скажу, что это намного дороже, чем, ну, это обычно. Ну да, ну даже жареная картошка, mm-hmm. если захочется. Помните, мы с вами разговаривали про читмил?
Да,
ну
да,
хорошо,
да,
давайте оставим,
себе.
Да, раз mm-hmm. в неделю этот праздник оставим. Это, кстати, диетологи рекомендуют такое все-таки практиковать иногда для запуска встряски mm-hmm. организма. Метаболизм ускоряется в это время, когда поступает большое количество пищи.
В ближайших выпусках тоже поговорим, да.
Тоже интересно.
Насколько это интересно, потому что я как-то к такой практике скептически отношусь. Ты неделю ограничиваешь себя во всем, потом выходные, так вроде как и ограничения компенсируешь кусочком торта там или мороженым. Ну, то есть, мне кажется, все равно организм из-за вот этого всего возьмет то, что он не добрал в течение недели.
Это моё мнение. С понедельника опять начинаем всё сначала.
Ну, то есть, как бы, грубо говоря, ты отрабатываешь вот эти все свои ограничения за один день, и ничего не происходит, если ты надстроен.
Ну, это, видите, просто это внедряют и разрешают, чтобы не возникло у человека психологических серьезных заболеваний наподобие анорексии или булимии, чтобы была какая-то где-то отдушина. Но мы всегда находим баланс во всем.
А диета, если человек сидит на диете, он может привести к какому-то психическому расстройству?
Если это какая-то такая жесткая, тяжелая и длительная, то, ну, не знаю, вполне вероятно.
То есть поэтому и рекомендуется
особенно
специалистам именно.
Особенно, когда девчонки, допустим, начинают себя садить на 1000 калорий в день, а то и 800. Ну, это очень серьезное ограничение в питании, и просто начинается потом срыв, поэтому у нас такая сейчас серьезная проблема. И все говорят о том, что везде подключать психолога, что это на самом деле не просто все так. И я даже вот недавно выступала с лекцией, я сказала о том, что я нашла эти данные в литературе, что 10-15% следованию диете могут закончиться анорексией и булимией, то есть тяжелым психологическим нарушением. Поэтому я, конечно, за то, чтобы со специалистом это все начинать, а не так, как мы, там, ну, допустим, как я точно 30 лет назад, когда не было вот такого, да.
Но я 10 лет назад тоже без специалиста прибегала ко всем этим диетам.
То есть сами по себе методом проб и большого количества ошибок, потом только вот...
И нам повезло, что не отразилось это никак на нашем здоровье.
Ну,
хотя
будем надеяться.
Будем надеяться, да. Ну, вот если переходить к теме самых забавных, каких-то сложных диет, которые не у всех на слуху, я вот помню, сидела на такой диете яйца, белки и грейпфрут.
И
вот ты, да, и ты 3 дня вот это только ешь. Меня хватило только на 2 дня, потому что я жутко голодала от этого. Но вот почему эти именно 2 продукта?
Честно, такую диету я первый раз слышу, чтобы яйца и грейпфрут, ну там элементарно.
Это белок и
клетчатка, да,
и грейпфрут, который вроде как сжигает жир. Ну, как один из мифов, да, что...
Не знаю, но вот такие монокомпонентные диеты, то есть когда вот прям совсем один продукт, или, например, есть кефирная, да, там, или с использованием творога.
Кефир, гречка еще модная
была.
Да-да-да,
это, наоборот, психологически очень тяжело. У нас так психика устроена, нам необходимо разнообразие. Поэтому нутрициологи сейчас и говорят, что даже один продукт мы повторяем в 2-3 дня, то есть он не должен повторяться. Потому что, помните, мы с вами тоже рассуждали на эту тему, что мы наедаемся всеми органами чувств, включая зрение, обоняние и так далее. Поэтому вот когда человек садится на жесткую диету на один продукт, он испытывает невероятный голод во всех отношениях. Поэтому это неверно.
На вашей практике какая
диета
была
самая ужасная?
Такая, да, ужасная?
Кстати, я прочитала специально еще сегодня в интернете, обратила на это внимание и вспомнила, Дарья. Только вы не разочаровывайтесь во мне.
Но это же было 30 лет назад.
Это было 30 лет назад.
Сейчас, вернувшись 30 лет назад, вы бы уже сказали,
это было студенчество.
Диана, как ты не права.
Это было студенчество, вы не представляете. Это была сигаретная диета.
Сигаретная?
То есть, ну, это, знаете, когда люди начинают курить заведомо для того, чтобы снизить аппетит и, по сути, не употреблять большое количество пищи, на этом худеется. Вы не представляете, это были 90-е годы, как раз, когда я училась, и вот она была очень, по крайней мере, там, где я училась, это было... Не все, конечно, так отваживались. Ну, я была настолько готова на все, что называется.
То есть вы хотели есть, когда, просто начинали курить?
Да, когда хочешь есть, начинаешь курить. Никотин. Я, кстати, сейчас про это так много везде говорю. Насколько это вредно, насколько это неправильно. Особенно вот даже вот эти электронные сигареты, которые сейчас.
Хуже.
Но у многих такое заблуждение, что никотин блокирует чувство голода. На самом деле есть такой эффект, да. Никотин связывается с рецепторами в нервной системе, и таким образом не хочется есть. В общем, я на себе такую диету попробовала, я на самом деле постройнела.
Сколько вы сидели на ней?
То есть, ну, это в течение где-то... Можно и втянуть.
Да, да, да.
Около, наверное, года.
Не все выходят, мне кажется, из такой диеты.
Потом
пожизненно. Но при этом и набирается, как после любой диеты.
Потом, естественно, да, набирается. Но там вторая опасность. Из-за того, что кислорода поступает меньше, у организма нарушается метаболизм. А вы помните, жир сжигается только в присутствии кислорода. И потом, если такой человек бросает эту затею, то вес возвращается моментально, и потом очень тяжело будет его снизить. То есть это вот такой самый был жесткий и невероятно глупый вот рацион.
И мы не советуем нашим слушателям прибегать к такой диете.
У многих, я знаю, до сих пор есть такое мировоззрение, что да, никотином можно отбить. Но это, я говорю, это очень ошибочно, и ни в коем случае нельзя этому следовать. Ну, а другие всякие монодиеты я пробовала, например, сидеть на кефире там неделю. Без гречки, без всего.
То есть
это, ну, совсем. Я говорю, то есть вычитывали, тогда ведь интернет это особо, кстати, и не было. Это был 94-95 год.
Брошюрки только были у вас.
Я помню, знаете, я там вырезала из газет какие-то заметки. У меня до сих пор хранится тетрадка, где вот эти все диеты там, то есть эффективные. Одна эффективнее другой.
А для чего вы храните?
Мне очень интересно. Я показываю своей дочери сейчас. И там интересно, я измеряла свои параметры, объем бедер, да, груди, талии, и сравниваю с тем, что вот есть сейчас, вот какая я была 30 лет назад, какая я сейчас. Это очень интересно. То есть видите, как я изучаю себя и исследую, как ученый. Я заметила с годами, что вот те объемы, которые у меня были при весе, который был, сейчас я более плотная стала. То есть, допустим, я при таком-то весе, у меня объемы намного меньше, чем когда мне было 17 лет. Я замечаю вот эти все перемены. Я никогда не выброшу ту тетрадку. Это такая моя и душевная боль, это история моя. Я очень понимаю людей, которые приходят ко мне, пациенты, потому что я сама в этом во всем, в это все увлечена и так далее. Когда приходит человек с весом 150 килограммов, он стремится похудеть. Я очень понимаю все переживания, потому что я все это сама прошла.
Но они приходят уже к вам после того, как и сами попытались посадить себя на диету, у них не получилось? Или они уже изначально делают запрос на специалиста, чтобы
разные
это прошло
бывают.
Все.
Вот тот человек, которого я принимала накануне, буквально вчера, 150 килограмм веса, мужчина, он сразу же пришел к специалисту. Это такой очень правильный, осознанный подход. А бывают девочки приходят и говорят, я была на марафоне питания, похудела на 6 килограммов, а теперь я прибавила 7. Давайте будем разбираться. Разные пациенты, по-разному подходим. Но я заметила, Дарья, я очень часто стала писать в конце своего протокола, что рекомендуется консультация психолога-психотерапевта, потому что мы очень много много чего заедаем. Поэтому у каждого своя история, везде индивидуальный подход.
Две подружки сидят на одной и той же диете, да? Почему разные результаты? Хотя никто шаг вправо, шаг влево не делает. Идут прям чётенько по плану питания.
Да, и бывает так, что пациенты мне говорят, вот она похудела, на той же кето-диете, да, допустим, а мне никак не подходит. И я опять возвращаюсь о том, что все мы разные. То есть у нас разный метаболизм. Я раньше сама, даже будучи биохимиком, не понимала, ну как это так? Я понимаю, скорость реакции разная. Но о том, что продукты реакции могут быть разные, до меня не доходило. А потом это все как-то сложилось. То есть есть же там анаэробный и аэробный путь расщепления глюкозы. Все зависит от того, есть кислород или нет в организме. Реакции переключаются, как вот, знаете, поезд едет, и пути переключаются на рельсах. То же самое биохимические реакции. Если мы с вами говорим о лишнем весе, это очень связано с витаминодефицитными состояниями. Может быть, Дарья, вы знаете, сейчас в интернете это, кстати, единственный способ похудения, который мне очень приятен, симпатичен. Это метаболическое похудение. По сути, его я и практикую, когда настроен метаболизм. То есть, когда нет витаминодефицитных состояний. Потому что жир у нас расщепляется не сам по себе. И даже не одни жиросжигатели помогают. Должно быть железо обязательно, в первую очередь, в норме. Потому что жир без кислорода не расщепляется, а железо поставляет кислород. Витамины группы В, они тоже должны быть. Цинк, медь, магний, они все участвуют в образовании энергии именно при использовании такого субстрата, как жирные кислоты.
То есть все эти анализы на все вот эти витамины можно сдать, если, допустим, вес стоит и никак, конечно, диеты никакие,
да,
не помогают.
И не помогают. И тогда мы определяем. Тот же самый витамин D, да, про все уже наслышаны. Вы можете даже в интернете просто набрать, какое количество статей, где прямая корреляция показана, недостатка витамина D и с лишним весом. Всем не хватает. У нас в Омске, я вижу, это фолиевая кислота у всех, как правило, снижена, а она тоже необходима для энергии. Цинк тоже низкий, медь то же самое, поэтому без корректировки вот этого всего невозможно получить хороший результат, даже ограничив себя в питании и посещая тренажерный зал.
А вот еще есть такой анализ на лептин.
Лептин, вот. Это как, да.
Насколько он показатель?
Я его назначаю в том случае, когда человек полный выявить лептинорезистентность, то есть это когда уже серьезный есть избыток массы тела. Но для человека, допустим, с небольшим излишком, там 10, даже 20 килограммов, я не вижу смысла в определении этого гормона. Вообще, это гормон жировой ткани. Он, естественно, чем больше жира в организме, тем выше будет концентрация этого гормона, потому что там прямая взаимосвязь. То есть его, ну, стоит определять, потом смотреть, насколько эффективно мы улучшаем метаболическое состояние человека. Когда человек стройнеет, концентрация лептина падает, все восстанавливается. То есть прямая связь между количеством жира и уровнем этого гормона. Он очень связан со вторым гормоном, который называется грелин. Это гормон, который заставляет нас кушать, гормон голода. То есть они в паре работают между собой, и очень важно, в своих протоколах я также даю методику по восстановлению к лептину и грелину, по восстановлению чувствительности рецепторов к ним, потому что человек, который хаотично питается, который постоянно перекусывает, у него постоянно высокий инсулин, вполне вероятный кортизол, то есть это все на стрессе, возрастает уровень и лептина, и грелина, рецепторы теряют свою чувствительность, человек перестает ощущать голод, а в результате требуется определенная система питания для того, чтобы восстановить чувствительность рецепторов вот к этим гормонам. Лептин — это да.
Желательно сдать.
Если большая масса.
Тем и не уходит.
Да. Если огромный избыток и никак не сбросить, то тогда да. Если человек относительно здоров и избыток массы небольшой, то можно и без него обойтись.
Модное нынче интуитивное питание. Вы в своей практике используете его?
Я тестирую людей. У меня есть прибор для пульсовой диагностики, он мне очень нравится. И там я вижу, то есть прибор делит людей на 9 конституционально разных типов. А плюс еще регистрирует функциональные отклики. И вот у некоторых людей я вижу, что в рекомендациях по питанию появляется, что вам подходит ориентир на собственное чувство голода. Вот таким людям, да, можно интуитивно питаться. Но я могу вам сказать, Дарья, это небольшой процент, это процентов, наверное, 20 вообще из всех наших людей в Омске. Остальное всем пишет, что у вас должно быть 3-4-разовое питание. Я пациентам объясняю, что вы не должны ориентироваться на чувство голода. У вас питание должно быть по часам, как в садике. Завтрак, обед и ужин. И первое, второе, третье – компот. То есть потому что ваш организм может заблуждаться. И мне пациенты говорят в ответ: вы правы, Татьяна, потому что если я буду интуитивно питаться, я не отойду от холодильника.
Вот об этом и хотелось
вот,
бы, да.
Это подходит далеко не всем. То есть это только тем людям, у которых, кстати, Дарья, и не будет лишнего веса. Им можно. У них появилось чувство голода, они могут удовлетворить его, пойти там что-то съесть.
Но если у них нет лишнего веса, тогда в чем поможет им это питание? Что они просто...
Ну, это просто их особенность метаболизма. То есть вот...
Поддерживать метаболизм в хорошем состоянии.
Да. А так, то есть основная масса людей нет. Все-таки мы должны должны себя дисциплинировать. Как хотим мы этого или нет, но это того требует.
Мне всегда было интересно, как типа телосложение, да, худощавое. Вот есть такие тоже
диеты. У них по
питанию?
Да. Ну, там есть, конечно же, наверное, да, особенности в питании, но я в своей работе не руководствуюсь вот этой классификацией.
А знаменитая диета по группе крови?
По группе крови. Это она тоже в свое время была очень популярна.
Я никогда не понимала. У меня отрицательная группа крови. Что мне теперь отрицательными продуктами питаться?
У вас резус отрицательный, а группа крови скорее вторая. Вторая отрицательная. Дело в том, что она в свое время была популярна. Это, знаете, там считали, что эволюционно группы крови появлялись не одномоментно. А, допустим, первая группа крови, она самая древняя. То есть это уже потом появились там вторая, третья и самая последняя появилась четвертая. И человек, он приобретал привычки в питании. И вот, допустим, первая группа крови, она может выдерживать там любое питание. А вот, допустим, мы бобы стали есть позже, поэтому вот четвертая группа крови, им лучше лаковые не включать в рацион. Там, а второй лучше не использовать молоко в своем питании, потому что, но это все мифы. И сейчас у нас такая возможность есть, обследовать себя в лабораторном плане. Тут уж, знаете, по лабораторной диагностике я могу говорить, и вообще, вы знаете, бесконечно долго существует. Ну, во-первых, групп крови уже сейчас все поняли, что далеко не 4, что даже мы на операции людей определяем уже 8 клинически значимых антигенов. То есть уже на 8, по сути, групп крови мы людей делим. Так их выделяется вообще уже сотни. А по пищевой непереносимости уж лучше сделать анализ. Допустим, если человек, мы говорим о том, что какая-то группа крови не переносит молоко, ну это же лактазная недостаточность. Проще же сделать анализ и определить точно, есть она или нет.
Я
и не
сама
гадать.
Определила. Ну то есть я поняла по своим ощущениям, что я не могу пить молоко обычное. Я покупаю безлактозное
молоко.
Цельное
молоко лучше не пить, да.
Да.
Но это не говорит о том, что это из у всех у людей со второй отрицательной будет непереносимость молока. Нет. Угу. Во-первых, у взрослых людей у всех с годами может появляться недостаточность лактазная, потому что мы эволюционно теряем необходимость в ферменте лактаза. Угу. Нам не нужно нам молоко, нам нужно только в младенчестве для того, чтобы выжить в первые там, месяцы своей жизни. А в последующем активность этого фермента снижается, и у многих взрослых я отмечаю такое. Тем более, благо, большое количество всяких заменителей, да, и не молоко, и кокосовое, и так далее, и безлактозное молоко. Но это не говорит о том, что это связано с вашей группой крови. И любой продукт сейчас можно себя протестировать, сдав даже те же самые антитела на пищевую непереносимость. Угу. Или тот же самый генетический тест, когда исследуется буккальный эпителий. Это слюна, по сути. Анализ делается один раз в жизни. Выдается на 120 листах, и будет понятно вообще, какие на самом деле, как вещества метаболизируются. И уже не надо гадать по группам крови.
Ну, все-таки завершая разговор про диеты, вот мой опыт личный, что лучше не прибегать никаким диетам, и если все-таки хочется, то нужно обратиться к специалисту. Какой вы, как специалист, дадите совет? С чего в первую очередь начать, если у человека есть проблемы с лишним весом?
Конечно же, к специалисту я рекомендую обращаться, потому что, вы знаете, столько появляется всяких тонкостей. Вот мне сегодня, Дарья, мне прислали приглашение на обучение, и я иду на него нутригеномика, то есть будем составлять рационы в соответствии с генами человека. Представляете,
это как... уже прям генетическое исследование.
На пульсовой диагностике я тоже получаю спектр каких-то генов, которые велика вероятность их проявления. И уже даже вот по вот этим скрининговым небольшим обследованиям, которые доступны сейчас в медицине, можно составлять более эффективный рацион для человека. То есть я вам просто говорю, к примеру, что насколько знаний сейчас появляется много. И будучи просто обычным человеком, даже не медицинским сотрудником, очень сложно уследить за вот этими всеми тенденциями и сложно уследить за обновлением информации и так далее. Худеть так, как худели раньше, просто ограничив себя в питании, занимаясь в тренажерном зале или не было тренажерных залов, но была повышенная физическая нагрузка. Сейчас современный человек уже так не похудеет. Мы живем совершенно в других условиях. То есть уже необходимы и подходы современные применять. Я рекомендую, если, допустим, мама замечает у своей дочери, что у нее есть лишний вес, она постоянно ест. То есть нужно обязательно обратиться к специалисту. Даже я, как диетолог и нутрициолог, работаю все равно в паре и с психологом и так далее. То есть мы задействуем арсенал клиники, чтобы выйти из этого состояния, чтобы не навредить, потому что очень часто эти мамы, подсовывая своим дочерям диеты, вгоняют их еще в большие комплексы, психологические проблемы, способствуя тому, что потом появляются тяжелые заболевания, как анорексия, например. Поэтому лучше к специалисту обращаться. Это не просто прихоть девочки там съесть сладкий пирожок. Это серьезная интегративная проблема, и нужно обращаться к специалистам, чтобы из этого вывести и не нанести урона здоровью в первую очередь.
А в следующем нашем выпуске мы как раз поговорим про стресс, собственно, от чего и садятся люди на диету. Зачастую это вызвано какими-то тревогами, нашими переживаниями. Так что ждите следующий наш подкаст. Татьяна, спасибо за интересную беседу.
Спасибо вам, Дарья, спасибо.
Ой, фу, гречка!
Все истории в подкасте – личный опыт авторов. Помните, что мы несем ответственность только за собственное здоровье. В медицинских вопросах лучше доверять не чужому опыту, а врачу.
Да будет толк. Подкасты.